Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Сердечно всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с воскресным днем, желаем всем помощи Божией, Божие благословение. Но при этом давайте с вами задумаемся над довольно простым вопросом. Простым, да, конечно, непростым. А что от нас требуется для того, чтобы Господь нас благословил? Мы полагаем, что очень важно, особенно наш народ, исполнять все, что написано в различных церковных установлениях. И тогда Господь, конечно, взамен на наше хорошее благопристойное поведение, церковную благочестивую жизнь благословит нас и помилует. С одной стороны, это, конечно, верно. Но с другой стороны, Бог, взирающий не просто на внешнее поведение человека, взирающий в глубины человеческого сердца, как сердцеведец, благословляет нас не за просто внешне правильную жизнь. Ибо Евангелие многократно указывает на часто вопиющее противоречие между внешне праведной жизнью и внутренним греховным, глубоко неверным устроением человеческой души. Апостол Павел, например, в своих посланиях так часто и говорит, особенно говоря о последних временах. Мы не знаем, какие времена последние. Каждое поколение христиан ощущает себя живущими в последние времена. И мы, пожалуй, не исключение. Святой апостол Павел так и говорит: «В последние времена будет немало людей, имеющих вид благочестия, то есть внешне благочестивых, живущих правильно, но силы его отрекшихся». В Евангелии мы знаем замечательно притчу о мытаре и фарисее. Внешне фарисей, конечно, отличался благочестием. Он все исполнял, все, что было необходимо, все, что было нужно, сообразно закона Моисеева. Но внутренне он был преисполнен гордыни, тщеславия, превозношения над ближними. И поэтому Господь указывает нам некий путь, путь духовной жизни, чего мы должны бояться в первую очередь. Мы должны бояться быть зараженными внутренними грехами, страстями, которые не позволяют нам соединиться с Богом. Вот поэтому в сегодняшнем евангельском чтении Господь говорит слова, которые могут показаться кому-то жестокими, могут показаться словами, не соответствующими общему духу Евангелия, духу любви, человеколюбия. Господь говорит: «Кто хочет быть моим учеником, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо тот, кто сбережет душу свою, тот ее потеряет. А тот, кто погубит душу свою ради меня и Евангелия, тот ее обретет. Тот, кто любит отца и матерь свою больше меня, говорит Господь, тот меня недостоин. Кто любит сына или дочь больше меня, тот меня недостоин». Казалось бы, какие жестокие слова. Ну, конечно, никому и в голову, если человек верующий и трезвомыслящий, не придет, в общем-то, сказать, что эти слова не соответствуют истине. Мы же не богохульники, ибо Христос есть Бог правды, и Он не учит ничему даже странному и не соответствующему человеческому устроению. Поэтому Господь имеет в виду то, что мы должны от всего сердца, от всего помышления возлюбить Бога. А если мы полюбим Бога по-настоящему, то тогда мы, конечно, будем правильно любить и отца, и матерь своих. То есть Господь не говорит о том, что вот мы больше любим папу, маму, сына и дочь, чем Христа, и за это Господь нас накажет. Он говорит вообще о неверной, страстной, неправильной любви. Любви с пристрастием, которая, ну, по большому счету, и любовью не может быть названа. Мы всех должны любить в Боге, во Христе. Почему? Потому что Бог – это и есть любовь. Бог – это и есть жизнь, бытие. И научившись любить Бога, мы научимся любить ближнего. Но тут основной парадокс. Не научившись любить ближнего, мы не научимся любить Бога. Поэтому мы всегда должны просить Божьей помощи, чтобы Он научил нас, что такое любовь и к Нему, к Творцу, и к нашему ближнему, то есть тому, кто нас окружает. Путь к любви лежит через самоотречение. Любовь – это и есть жертва. Потому что в современном сознании любить – это означает, я испытываю какие-то невыразимые чувства, переполняющие мое сердце, мне с тобой хорошо и так далее. Это часто к любви не имеет вообще никакого отношения. Любовь – это всегда жертва. Когда я себя отдаю любимому человеку, любимому делу и так далее. То есть я себя ставлю ниже, чем нечто такое, что я люблю. Я начинаю этому служить. Но это невозможно без некоторого подвига, без отречения от себя, особенно когда это касается других людей. Поэтому Господь и говорит, кто душу свою сбережет, то есть не будет жертвовать ничем, что у него есть, кто будет жить для себя, кто будет думать только о себе, хотя бы такой человек и ходил в храм, и нес бы послушание всевозможное, какая ему от этого польза? Ибо он не понял самого главного, ради чего все это делается. Вот мы прекрасно понимаем это, когда речь идет о наших детях и внуках. Мы же не утешаемся тем, что они просто ходят в школу. Есть много анекдотов про Вовочку, который сидит там и вообще не понимает, что происходит вокруг, что там учительница Мария Ивановна говорит. Но мы же не можем сказать, ну Вовочка же ходил в школу 11 лет, там такая уже дылда, лоб здоровый, и он так ничего и не понял, зачем он туда ходил. Поэтому наша жизнь – это тоже некая школа, университет, если хотите. Смерть – это выпускные экзамены. И поэтому мы должны жить так, чтобы понять, в чем основной смысл жизни. Жить нужно не для себя, а только для Бога и для других людей. И вот тогда действительно над нами сбудутся обетованные слова Христа. Тот, кто погубил душу мою, свою ради меня и Евангелия, то есть отрекся от своего «я». Понятно, что человек не исчезает никуда, просто он обретает иное состояние, он становится другим, начиная служить людям, Богу. Вот в этом-то, собственно, любовь и заключается. Вот это очень хорошо видно в семьях. Каждый человек видит великолепно, какова вот, душа его ребенка, мужа, жены, тех, кто его окружает. Старается ли человек побольше где-то взять какой-то тяжести семейной жизни на себя или наоборот, он старается, чтобы кто-то за него сделал побольше. Потому что он устал. Он уже все время уставший кто-то. Ну, конечно. А остальные же отдохнувшие в семье. Понятное дело. Естественно. Так вот, это ничего общего с христианской любовью не имеет. И поэтому Господь любит и благословляет тех, кто жертвует собою ради других людей. Это видно и в мирной жизни, в семейной. Это видно и на войне, особенно на войне, когда кто-то жертвует собою ради других людей, ради страны. Мы любим все, наверное, военные фильмы, смотрим, как молодые ребята, 18 лет, он вчера только из школы выпустился, а уже сегодня война, и он там погибает в первом же бою. Для чего он погибает? Ну, для того, чтобы спустя 70-80 лет мы жили на этой земле, как попало. Но это предательство по отношению к Богу, к тем, кто живет рядом с нами, и к тем, кто умирал ради нас 70 лет назад. Поэтому жертва – это и есть сама жизнь. Нельзя жить и не жертвовать. Мы не о деньгах, конечно, говорим. Мы говорим о своих силах. А от тех возможностей, которые мы имеем. Господь при этом не требует непосильной жертвы. Вот притча о бедной вдовице. Господь же не сказал, ну что это ты принесла там, вот по белорусским меркам копейка, маленькая копейка, на которую ничего не купить. Он ее благословил и сказал, что она больше всех принесла. А там, видимо, ребята очень платежеспособные, жертвовали взрослые такие серьезные суммы. Господь, конечно, их благословил, но Он благословил в первую очередь вот крайнюю степень самоотвержения. Когда человек вот отдает все, что у него есть. Лепта бедной вдовицы. Мы в эту меру войти не можем. Поэтому надо постепенно восходить от меры к меру, не сразу. Потому что любые резкие движения приведут к растяжению души. Ну, как вот, скажем, в травматологии. Резко человек что-то сделал и растянул связки. Душа устроена так же. Все должно соответствовать мере наших сегодняшних сил. Как узнать эту меру? Но нужно постоянно жить молитвенной духовной жизнью, исповедоваться, причащаться, иметь духовного наставника, который может нам многие вещи подсказать. И, конечно, умолять Бога о том, чтобы Он нам открыл, сколько мы должны сейчас сделать добра для того, чтобы другим людям стало легче. Апостол Павел так и говорит, если вы христиане, друг друга тяготы, то есть различные тяжести, проблемы, носите и так и исполните закон Христов. То есть, если вы будете стараться, хотя бы даже в мелочах, по чуть-чуть, понемножку, делать другому человеку некую радость, постарайтесь ему помочь. И начинается это все с семьи, в первую очередь. Потому что вот идти кому-то сейчас помогать, ну вот сейчас вы метнулись по адресу, ну я так вот просто называю, Калиновского, 38, квартира 29. И все побежали и начали там чистить картошку. Но это как-то выглядит несколько натянуто, странно, хотя может быть и неплохо. Но гораздо лучше начать со своей семьи. Ведь, скажем, Симеон Новый Богослов так и говорит, пытаясь построить дом ближнего, смотри, не разрушь свой собственный. Надо начинать с тех, кто рядом с тобой. Потому что вот если мы разжигаем костер, вот холодно в лесу, зима, вот так устроена термодинамика. Тепло должно исходить от самого костра и распространяться дальше. Если те, кто рядом с так называемым костром, замерзают, вы не сможете согреть тех, кто дальше. Если своя собственная семья, муж, жена, дети и так далее, теща, зять, они не согреваются нашей любовью, мы не можем излучать любовь и тепло в адрес других людей. Это просто невозможно. Иначе наша термодинамика жизни носит какой-то придуманный, извращенный характер. Поэтому все и начинается с семьи, с нашего ближнего. Поэтому будем умолять Бога о том, чтобы Он научил нас простым вещам. Вот то, что мы сейчас говорим, это несложные вещи. Это в семинарии учат латынь, иврит, тексты из Ветхого Завета на иврите. Они это все сдают, чаще даже не сдают. Там с третьей, пятой попытки отчисляют их и так далее. А мы говорим о очень простых вещах. Но каждый понимает, из здесь стоящих, вот здесь же собрались люди, которые ходят в храм, которые пытаются жить по-христиански, как это все непросто исполнить в своей жизни. Так Господь и говорит, человеку спастись невозможно. Невозможно. Но с Божьей помощью все возможно. Господь помогает, если мы к Нему обращаемся от всего сердца. Помоги всем нам, Господи, спастись и в разум истины прийти. С праздником!